Посылка от Фреда.
Каникулы подходили к концу, когда почтовый фургон доставил на ферму Джона Смита два огромных ящика, привязанных к крыше. Почтальон и кучер с трудом спустили ящики, подтащили к дому и, получив на чай, укатили. На крышках крупными буквами был написан адрес Джона Смита, а отправителем значился Альфред Каннинг из местечка Невилл, штат Айова.
«Это от племянника Фредди», — сказала миссис Анна. «Интересно, что может быть в таких больших ящиках? Наверное, фрукты. Только почему так много?»
«Мамочка, там что-то шевелится», —
заявила Энни, приложив ухо к стенке одного из ящиков.
«Скажешь тоже».
И все-таки слова дочери встревожили фермершу, и она обходила необычные посылки далеко стороной. Решили не открывать их до возвращения дяди Джона с поля. Для Энни, Тима и всех окрестных ребятишек, проведавших о происшествии, день тянулся бесконечно. Ребята уверяли, что из ящиков доносится шорох и постукивание. Интерес к странным посылкам возрос необычайно, но тут вернулся с поля дядя Джон. Вооружившись долотом и клещами, фермер начал распаковывать один из ящиков. Едва он приподнял крышку, и изнутри раздалось звонкое ржание. Джон попятился. Миссис Анна закрестилась. Мальчишки и девчонки испустили восторженный вопль.
«Там лосатка!»
— закричал трехлетний малютка Боб.
«Не может быть!» — отозвался фермер Джон. «Какая лошадь выдержит трехдневное заключение в этом гробу без воздуха и пищи?»
И однако, когда крышка упала, из ящика выкарабкался стройный гнедой мул, стукнул копытом об землю и снова заржал.
«Святой Джон и все божьи угодники!» —
воскликнул ошеломленный фермер, хватая мула за уздечку, чтобы тот не убежал.
«Уж не из волшебной ли страны это животное? Я дал бы в том клятву, если бы на крышке не стоял адрес Фреда Каннинга».
Слова отца произвели необыкновенное впечатление на Энни. Она сразу почувствовала, что если ей суждено побывать в стране чудес, то средство к этому здесь, перед ее глазами. Фермер Джон напрасно искал в упаковочных стружках письмо от Фреда. Зато он нашел великолепное седло с мягкой подушкой и посеребренными стременами. Письмо нашлось в другом ящике, где оказался серый мул, ростом чуть поменьше первого. Было там и второе седло. Вот что писал Альфред Каннинг.
«Дорогая сестренка Энни, твое желание попасть в волшебную страну так велико, что пришлось поломать голову и пойти тебе навстречу. Я работал целое лето и сделал этих механических мулов, которых посылаю тебе и твоему другу Тиму О'Келли».
Чтение письма пришлось прервать, потому что Тим закричал во все горло и совершил такой прыжок через голову, какой едва ли удавалось сделать хотя бы одному мальчишке его лет. Когда Тима угомонили, фермер стал читать письмо дальше.
«Эти муллы, — писал Альфред, — не нуждаются ни в пище, ни в воде, а энергию они получают от солнечных батарей, которые я вмонтировал им под кожу. А ведь солнца в великой пустыне хватает, и значит, не придется беспокоиться о том, что мулы остановятся на полдороге из-за недостатка корма».
Далее в письме шли наставления о том, как управлять животными. В гриве каждого мула скрывался шпенек, движущийся взад-вперед. Если его сдвинуть назад до упора, это означало стоп. В среднем положении — умеренная рысь. А если передвинуть шпенек до переднего упора, мул поскачет галопом. Поворачивать животных вправо и влево было еще проще. Стоило потянуть за уздечку. Альфред писал, что мулов достаточно держать на солнышке 2-3 часа в день. Во время езды в ясную погоду батареи заряжаются автоматически. Изобретатель сообщил, что во избежание неприятностей он послал мулов незаряженными.
«А почему они ржали и сами вылезли из ящиков?»
— спросил Тим О'Келли, для своего возраста недурно разбиравшийся в механике. Фермер Джон задумался и скоро нашел объяснение.
«Видно, солнце так сильно нагревало стенки ящиков во время поездки, что этого оказалось достаточно для зарядки батарей», — решил он. «Но черт меня побери! Выходит, что парень сделал необыкновенное изобретение». «Да, как видно, на этих мулов можно положиться».
«И смело отпустить нас с Тимом в волшебную страну!»
— весело подхватила Энни.
«Ну, это мы еще посмотрим», — с притворной суровостью возразил отец.
В конце письма Альфред сделал Энни и Тиму немаловажное предупреждение. Он советовал никому-никому не открывать во время путешествия тайну чудесных животных. Пусть все считают их обыкновенными животными, от которых они не отличаются по виду. Тогда будет меньше опасности, что кто-нибудь отнимет их у ребят.
Фред, как видно, пребывает в полной уверенности, что Тим и Энни не сегодня-завтра двинутся в путь, — проворчал фермер. А ведь скоро начнется учебный год.
Тут, как ни странно, в защиту ребят выступила миссис Анна. «Элли не один год пропустила», — молвила она, — «а учится, дай бог, каждому. То, что она увидела и испытала, заменило нашей девочке годы и годы учения».
«Так ты не боишься отпустить их одних в волшебную страну?»
— удивленно спросил Джон. Но его жена верила, что каждому на роду написана его участь и что от судьбы не уйдешь.
«Можно из крыльца упасть и кости переломать», — заявила миссис Смит. «А другой из трех необыкновенных путешествий вернется целым и невредимым, как Элли».
Кстати, сама Элли приехала на следующий день и оказалась самой ярой заступницей Тима и Энни. При таких сильных союзниках ребята победили. Даже родители Тимофея О'Келли согласились отпустить мальчика. Решено было, что Энни и Тим отправятся в путь в первое же воскресенье, когда фермер Джон, свободный от работы, сможет проводить их хотя бы за два десятка миль от дома. Элли была от мулов в восхищении. «Вот бы нам с Татушкой такого скакуна, когда мы усталые тащились по дороге, вымощенной желтым кирпичом!» — восклицала она. «Помнишь, Татушенька?» Татушка помнил. Он хорошо понимал, что его уже не возьмут в новое путешествие в волшебную страну, и примирился с этим.
«Ничего не поделаешь, старость», — думал пес. «Пускай отправляется Артошка. Надо уступать дорогу молодым».
Элли дала мулам имена. В последнем семестре она изучала древнюю историю и назвала серого — Цезарем, а гнедого — Ганнибалом. Эти звучные имена — очень понравились ребятишкам.